Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги24. Меня зовут Константин Цыганков. И это, разумеется, наш традиционный дайджест. Без каких-либо предисловий, давайте начинать! Ну что ж, достаточно внезапное решение от Центрального банка по снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов до уровня 15,5%. На всякий пожарный случай сообщаю, этот выпуск полностью одобрен товарищем майором. Все, что сейчас будет сказано, было согласовано на Лубянке в администрации президента и в других соответствующих органах, так что не переживайте. Так вот, снижение до 15,5%. Смотрите, оно неожиданно, просто как новость, вот как сам факт, потому что рынок большей частью ждал, что ставку оставят на уровне 16%. Не, понятно, что Вьюгин в своем интервью об этом сказал, а мы дебилы. Семеныч, алкаш с моей лестничной клетки, тоже мне об этом сказал, а я дебил. Что все на самом деле знали, что будет 15,5%, и просто делали такую мину, что типа не в курсе, да? Но по факту, реально, большая часть рынка была абсолютно уверена, останется 16%. Причем были участники рынка, которые даже упоминали, что возможно и повышение. Но нет, в итоге снижают до 15,5%. Открываем на самом деле дальше пресс-релиз ЦБ и понимаем, что они работают последовательно. Почему? Потому что в прошлый раз, когда было снижение инфляции, вот мне мой коллега Евгений напомнил, я даже сам забыл об этом, Центральный банк написал в пресс-релизе, что снижение – это разовое. Мы не можем обращать на него внимание, потому что для нас важен долгосрочный тренд. И ставку не поменяли. Вот сейчас всплеск инфляции. Но ЦБ в своем пресс-релизе указывает, что это временный всплеск инфляции, вызванный единомоментными факторами. Все то, о чем мы говорили. Это, соответственно, НДС. Это холодные два месяца, январь-февраль, из-за которых, соответственно, очень сильно работало отопление по плодово-овощной продукции, из-за которой оно подорожало. А плюс к этому это ЖКХ, все тарифы, которые были вон туда, вот Искандером, собственно говоря, улетели. Это очередное увеличение утилизационного сбора, введение технологического сбора и других сборов и тому подобное. Плюс общий пересмотр налоговой системы, там ведь не только НДС до 22% соответственно подняли. То есть это вот всецело. И ЦБ говорит, что вот это шоковая терапия, но она временная. Именно поэтому мы принимаем решение продолжать тренд на снижение ставки, но получается осознанно аккуратный, только на 50 базисных пунктов до отметки в 15,5. Если смотреть вот так вот в глубину, то вот, во-первых, радует последовательность со стороны Центробанка, да? Возможно, это синдром поиска глубинного смысла, да? Но, может быть, Центральный банк вот этим снижением еще и признается, что она бывает не только монетарной, инфляция, и что ключевой ставкой ее как бы вот это вот не победить. Ты не победишь тарифы ЖКХ ключевой ставкой, только хуже сделаешь. Ты не изменишь ситуацию с НДСом, не изменишь налоги, ты опять-таки только хуже сделаешь. Возможно, это не официальное признание того, что типа я не прав, а именно вот такое витиевато. Дальше. Центральный банк опять-таки в своем пресс-релизе отмечает, что вполне себе возможно возвращение по инфляции на уровень там 5,5-4,5-5% до конца года. При этом средняя ключевая ставка у них остается где-то в районе 13,5-14,5%. Средняя ключевая ставка. То есть вот сейчас снизили ее до 15,5. Предполагаем, что в лучшем варианте возможно и 12 на конец года. Это возможно. Будет или не будет, давайте смотреть, потому что, опять-таки, все зависит от инфляционной составляющей, во-первых, во-вторых, от геополитической составляющей, которая тоже никуда не уходит. Ну, вот глобально, давайте подумаем, глобально. Вот кроме вот этих 50 базисных пунктов, вот чисто психологически, и вот кроме как базового сигнала, да, это, по большому счету, ни о чем. Ну, серьезно, 50 базисных пунктов, но с точки зрения кредита, ипотеки, вклада, я вас умоляю, ну, правда. А вот с точки зрения сигнала рынку, это позитив. То есть, вот опять-таки, повторяю, сигнал ЦБ мы видим, мы понимаем, мы знаем, мы готовы работать, мы готовы снижать, мы видим, что она не только монетарная, и это как бы вот не наша проблема, что там понапридумывали в других кабинетах, да, у нас как бы несогласованность, наверное, присутствует, но снижение есть. Ну и, конечно же, есть вероятность, что кто-то сделал вот так, типа, знаешь, там, Лёш, Эльвире дай, снижать надо. Соответственно, такая вероятность тоже возможна. Возможно? Возможно, что вот так вот позвонили. Но уж не знаю, не знаю, не знаю. Но она присутствует. Но самое главное, что может быть сейчас что-то сделано, потому что все вот пальцем тыкают в неглинную 12, все я даже про телеги, про простых людей молчу, решетников тыкают, чиновники тыкают, участники рынка, банки тыкают, все такие, вот это там, эти застройщики, бизнес, все туда вот истыкали пальцем. Я, наверное, могу представить, как они там обыкались и как их задолбало. Поэтому не исключено, что это вот решение тоже в той же самой парадигме. Вот, ну и самое главное, наверняка уже многие из вас типа строчат комментарии, типа, а ты дебил, ты тебе месяц предсказывал, что будет 16. Я признаю, что я ошибся. Да, я был уверен, что будет 16. Я не обратил внимания на вот эти факторы того, что это временный скачок, не учел, что ЦБ в этом плане упоротый. Я ошибся, да, и я это признаю. Но о том, какой я все-таки все равно при этом идиот, вы, конечно же, можете написать в комментариях. Это ваше священное право. И идем дальше. Ну, вторым после ключевой ставки событием этой недели стал, наверное, огурец.
Блинский, блин, и огурчик.
Потому что стоимость огурцов растет, выросла в несколько раз. Об этом пишут просто все СМИ. Уже даже Федеральная антимонопольная служба этим заинтересовалась.
Ладно, возможно, тут я проебал.
Но обо всем по порядку. Смотрите. Согласно данным Росстата, с декабря по февраль огурчик вырос в цене на 43%. В Руспродсоюзе другие цифры. Там называют 111%. Соответственно, если мы берем средние данные по больнице, вы уж простите, но все-таки средние данные по больнице, это 300 плюс рублей. Но во всем этом есть интересные закономерности. К примеру, опт. Средняя стоимость за год снизилась. В декабре 2025 года она была 178 тысяч рублей за тонну против 183 тысяч за тонну в 2024 получается. Интересное. По итогам прошлого года в России был высокий урожай овощей. Не рекордный, но высокий. Предварительные данные почти свыше 7,5 миллионов тонн. Но сколько здесь огурцов конкретно? Урожай в промышленном секторе примерно 900 тысяч тонн. То есть урожай очень даже неплохой. Дополнительный интересный момент. Смотрите, я думаю, не секрет ни для кого, что зимой большая часть огурцов выращивается, разумеется, в теплицах, потому что, ну, климат, сами понимаете. И в 76 регионах России подсчитано, работает свыше 340 хозяйств общей площадью почти 3,5 тысячи гектаров. До 2027 года планируется реализовать еще 30 проектов в этой области, и совокупная мощность вот этих проектов превысит 150 тысяч тонн продукции в год. То есть, что мы имеем? С точки зрения производства у нас множество этих самых теплиц. Инвестиции туда растут. Оптовая цена снижается. Но почему идет рост на прилавках? Как так получается? Смотрите, пункт первый, о чем говорят все участники рынка. Рост пришелся вот как раз-таки на январь-февраль, до декабря ценники держали. Помните, мы даже в прошлом дайджесте это с вами обсуждали, что в конце прошлого года никто не вписывал в ценники НДС. Не было вот такого размазывания этой стоимости, все цены держали. С января по февраль намечается скачок. Дальше. Была отмена льгот для тепличных хозяйств. Их отменили. И как только пошел рост стоимости, как только об этом завопили все СМИ, сразу сказали, ой-ой-ой, будем возвращать все эти льготы. Ну и самое главное, это рост стоимости коммунальных услуг. Здесь выросли все тарифы. Собственно говоря, совмещаем все это вместе и возвращаемся к НДС. Вы скажете, ну подожди, НДС на продукты же не менялся, об этом ты сам рассказывал? Да, рассказывал. Но на другие товарные группы, которые участвуют в производстве огурца, это изменилось. Смотрите, удобрения – раз, логистические услуги – два, любая техника, все остальное – это все там, НДС у нас учитывается. Поэтому первый пункт, почему цены резко выросли, заложили. Второй момент. Смотрите, в 2023 году мы снимали большой материал, посвященный инфляции. Мы рассказывали, что это такое, почему, как, зачем и так далее. Такая общая финансовая грамота, финпросвещение было, да? И в качестве примера роста цен мы использовали как раз огурцы. Я специально пересмотрел этот материал. Смотрите, май 23 года мы рассказывали, что накануне зимой стоимость огурцов доходила до уровня в 290 плюс рублей за килограмм. Сейчас официальная 300 плюс, ну даже больше, окей, согласен. Но очень похожая динамика, потому что всегда зимой рост стоимости. Но тогда рост стоимости был астрономический, примерно в 6 раз. Мы поехали на огуречное хозяйство, специально общаться с бизнесом, который это все выращивает. И, собственно говоря, те причины, о которых тогда нам рассказали, они не меняются и сейчас. Потому что более 50% издержек на производство огурца в себестоимости – это электроэнергия, это тепло, это газ и электричество. И там стоимость тарифов выросла, и причем выросла значительно. Плюс к этому подорожавшее удобрение, в том числе из-за НДС, и проблема селекции, которую до сих пор никто у нас не решил. После того, как все полимеры, то бишь семенной фонд Советского Союза, вы уж простите, но это факт, был просто-напросто по вот это самое, практически все семена огурцов сейчас импортные и закупаются. По какой валюте? Евро, доллары и же с ними юанями. Далее. А логистически-то еще это в страну, учитывая санкции и все остальное, доставь. Вот это все совокупным образом у нас суммируется, и получается скачок стоимости. В первую очередь обусловленный ростом тарифов и электроэнергией. По идее, к лету, когда пойдут уже просто грунтовые огурцы, эта ситуация должна стабилизироваться. Но здесь я делаю два таких вывода. Первое. Вот учитывая объем информации, который поступает к нам ежедневно, да, мы очень часто забываем о том, что было вот год назад, два года назад. Оперативная память этого всего не выдерживает. Но просто такие скачки уже были. Скачок в 6 раз в 2023 году по стоимости уже был. Просто в абсолютных цифрах он, естественно, был меньше. Поэтому мы его подзабыли, ситуация более-менее стабилизировалась и стали жить хорошо. Но вот опять скачок, и мы об этом вспоминаем. Это первое. Ну и второе. Тарифы. И инфляция. Вот все, о чем мы говорили, и при ключевой ставке, и так далее. Ты можешь делать все, что угодно с кредитами, ты можешь повышать ключевые ставки и так далее. Ты можешь монетарную эту несчастную инфляцию контрапупивать как тебе угодно, но когда у тебя рост идет со всех просто фронтов, со всех точек, ну ничего ты с этим сделать не можешь. Я сейчас относительно защищаю бизнес, да? И еще третий вывод. Вот что тогда нам говорили, да, у нас выросли тарифы, себестоимости и так далее, но у нас оптовая стоимость очень сильно отличается от той, которая в магазинах. Нам тогда еще говорили, что не сбрасывайте со счетов, пожалуйста, вот остальные цепочки, логистику, хранение, склады, продавцов, да, и конкретно уже наценку ритейлеров, пожалуйста. Что и сейчас, то же самое. То есть помимо того, что во всем виноваты тарифы, рост цен, да, помимо этого, есть еще вина и вот на последнем этапе. Там тоже ритейлеры свою маржу на этом подражании закладывают и на этом хайпе зарабатывают деньги. А мы такое уже видели и с огурцами несколько лет назад, и с курочкой, и с яичками, и со всеми делами. Так что, как обычно, это, знаете, комплексное мероприятие. Но тут у меня прям сразу напрашивается шутка, я думаю, весь интернет уже ими полон. Если раньше ты как подкатывал к девочке, да, вот, вот так вот шел, на пальчике покручивал брелочек с ключами, да, такой, девочка, хотите покататься на моем Мазерати, вот это вот все. Сейчас ты просто приходишь к ней, так, огурчик достаешь, девочка, хочешь мой огурчик? Звучит пошло, а по факту ты ей просто предлагаешь то, что стоит сейчас больших денег. Как вам шутка? Разумеется, пишите об этом в комментариях. Следующий эпизод. Минэкономразвитие сообщает, что Телеграм замедлили. Ой, нет, не Телеграм. Экономика у нас продолжает замедляться. Прошу прощения. Максим Решетников, глава Минэка, что сказал? Мы допускаем дальнейшее замедление экономики. Все, приехали. Восстановление роста ожидается не раньше конца 2026 года, а скорее всего только в 2027 году. То есть рецессия, стагнация фактически официальным языком нам подтверждают. Плюс к этому делают поправку, что какие бы решения, это отсылка на ключевую ставку, я не принимались сейчас, лаг от их воздействия бывает там 6, бывает 9 месяцев, а бывает, что и дольше. Ну, то есть они как говорят, опять-таки, инфляция у нас НДС, перенос цен с того года на этот, но при этом резервы для смягчения ДКП есть. В общем, все опять, вот все пальцы уже просто вот утыкали неглинную 12, типа вся проблема сидит там, да? Соответственно, лаг от 6 месяцев до 9 месяцев, а может быть и больше. И если так переводить на русский, на мой личный взгляд, это звучит как? Неглинная, Эльвира Скрипзадна, мы тебя просим, ты вот снижай, снизь ставку, дай вот типа вот это вот все. Надеюсь, оно поможет через год. Причем подчеркиваю, надеюсь, а может и не поможет. Повторяю, потому что с одной стороны, вы можете, конечно же, сейчас сделать дешевым кредит, вы можете уконтрапупить ставку, то, чего они не хотят делать, то, чего они против всего возражают. Соответственно, появятся, возможно, инвестиционные деньги, улучшится ситуация с обороткой, да, но при этом ничего не поменяется с точки зрения того, как государство пытается сейчас пополнить бюджет со всех, соответственно, сторон. Это и НДС, это изменение налоговой нагрузки, это различного рода сборы, это постоянный рост тарифов и тому подобного, да. То есть нагрузка все равно будет очень и очень капитальная. Вытащит ли это кредиты? Ну, дышать станет легче. Но вытащит ли это полностью экономику, выведет ее на те темпы роста, которые были до этого, разумеется, нет. Но хоть на какие-то темпы роста может быть. Посмотрим. Дальше поговорим о климате. Он нынче плохой. И я не о погоде, я о климате деловом. Потому что тот же Банк России опубликовал мониторинг деловой активности предприятий. Последние данные, февральский индикатор опустился на 0,2 пункта и теперь составляет 1,4. Хуже был итог, знаете, когда? В 2022 году. Что это за индикатор такой? Смотрите, 15 тысяч респондентов из всех сфер бизнеса. Это крупный, средний, малый, собственно говоря, сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспортировка, хранение, торговля, сферы услуг во всех субъектах Российской Федерации. Очень комплексный такой обзор. И, соответственно, предприятия опрашивают на тему, как вы оцениваете изменения объемов производства, ваш спрос на продукцию за предыдущий месяц и что вы думаете на горизонте ближайших 3 месяцев. И вот суммарно получается сейчас этот индикатор сводный хуже был, повторяю, только в 2022 году. Причем отдельно по ценам, смотрите, ценовые ожидания снизились. То есть если на 3 месяца вперед раньше было ожидание там роста на 30 пунктов, да, теперь только до 21. Ура! Это там такой комментарий всегда присутствует, потому что мы вперед думаем, что будет лучше, что хуже уже быть не может, и вот надеемся на улучшение ситуации, да. А вот текущие оценки резко взлетели до 25 пунктов. То есть, как обычно, мы закладываем оптимизм и что-то положительное вот вперед, типа сейчас переживем, там будет лучше, да. Но вот тут забавно будет реально смотреть в горизонте 3 месяца. То есть, это получается в мае я бы этот индикатор посмотрел. Запиши. Вот этот бизнес-индикатор майский надо будет прям сравнивать. Вот как они в феврале рассчитывали даже по сводному, что все будет лучше по текущим ожиданиям, да? А как оно сложится вот там. А вот это реальная оценка бизнеса. Причем, опять-таки, это видит даже Банк России. Но, опять-таки, судя по всему, они считают, что ключевая ставка – это не панацея и не лекарство. Ну, им там видней. Теперь поговорим о ситуации на рынке труда. Тут очень интересная загогулина образовалась. Смотрите, у нас есть официальные данные по безработице. Это 2,2%. Там получается, по-моему, 1 600 000 человек у нас безработные официально, да? Сразу нюанс. Это те, кто официально зарегистрирован на бирже труда. Я эту историю, опять же, изложил у себя в телеге. Мне в комменты пришли люди и рассказывали о том, что стать официально безработным – это тот еще квест, потому что нужно подать туда заявление, прийти в четко обозначенное время. А когда оно обозначено, ты узнаешь из серии за 5 минут и так далее, а не явился, так иди ты в задницу и тому подобное. То есть, по факту, эта цифра может быть и не совсем релевантна. Но все равно фиксируем. Официальная цифра – 2,2, соответственно, примерно 1,6 миллиона человек, 2,2%. Читаем данные Финэкспертизы, интересного сообщества, которое оценивает рынок труда. Третий квартал 2025 года. Количество частично занятых россиян увеличилось на 12% в годовом соотношении, 610 тысяч человек. И самый резкий рост пришелся на сегмент работников, которых, внимание, перевели на неполный рабочий день по инициативе работодателя. То есть компании 8 раз чаще стали использовать этот инструмент. Читаем дальше цифры, вы сейчас все поймете. Соответственно, общее число сотрудников крупных и средних предприятий, крупные и средние, которые заняты в режиме неполного рабочего дня, 5,5 миллионов человек. Рост за год почти на 12,5%. И это максимум с момента наблюдения, с 2015 года. В средних и крупных компаниях, по данным Финэкспертизы, совокупно задействовано примерно 35 миллионов человек. И получается, что общая доля неполной занятости 16%. К чему я веду? Люди, которые оформили отпуск без сохранения зарплаты, 4 миллиона, плюс 9,3%. Они трудоустроены, но у них отпуск без зарплаты. Чем они сейчас занимаются? Это вопрос. Дальше. Неполное время по соглашению сторон. То есть работодатель к тебе приходит и говорит, там, Петя, Вася, Сережа, ты, короче, будешь работать теперь не 8 часов, а 3 часа или 4 часа. И получать ты будешь, соответственно, за вот эти 3-4 часа или даже меньше. Они не уволены, они все еще трудоустроены и даже, как бы сказать, работают, но денег получают меньше. И простой рост на 62% — 165 тысяч человек. То есть вот этот вот очень красивый финт ушами для того, чтобы вот официально безработицы нет, а по факту скрытая безработица у нас увеличивается.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Это интереснейшая тенденция, связанная с тем, что у нас дефицит кадров. Но там, где реально нужны люди, чаще всего рабочие специальности, их там реально нифига нету. А там, где они, извините, особо не нужны, ну, так суммарно это оценивает, а работники умственного труда, офисная составляющая, там по 200 человек на позицию. Вот он дисбаланс на рынке труда. То есть, наверное, в первую очередь мы говорим о дефиците кадров и дисбалансе в системе. Я еще даже не трогаю самозанятых, которых 15 миллионов человек. И тут ключевой вопрос. А они самозанятые почему? Потому что для кого-то это подработка. Ну, вот как для меня. Я официально трудоустроен, но вообще у меня есть самозанятость. Потому что если возникает какой-то проект, ну, пожалуйста, по самозанятости я его выполняю. Все чин-чином. Но ведь есть еще и организации, которые вопреки всем требованиям и вопреки закону переводят людей на самозанятость, чтобы на них экономить. Вот это все огромнейший дисбаланс рынка труда. И с его последствиями мы еще столкнемся не раз. Опять-таки, яркое проявление этой ситуации – ЖКХ. Кого не хватает у нас в ЖКХ, я думаю, все прекрасно знают, начиная от дворников, заканчивая сантехниками. Соответственно, как решает эту проблему ЖКХ? Да никак, хочется сказать. Потому что ЖКХ в чем заинтересовано? В том, чтобы работали, но при этом ни черта им не платить. Поэтому они вызывают, скажем так, экспатов. Это сейчас ирония у меня такая была. Экспатов, низкоквалифицированную рабочую силу оттуда. Да и то их сейчас становится иногда найти сложно, их просто нет. Вот вам такая классическая история этого направления. Вот вам дисбаланс и вот вам огромнейшая проблема. Можете писать в комментариях, что думаете на эту тему. Несколько раз мы с вами упомянули ЖКХ, и тут, разумеется, стоит рассказать о том скандале, который за последнее время развернулся. Это увеличение стоимости услуг ЖКХ во всех платежках. Мы в одном из прошлых дайджестов говорили, что они еще увеличивают, разрешили в Госдуме увеличить стоимость услуг для управляющих компаний, то есть это не предел роста ЖКХ, да, еще в октябре у нас рост тарифов произойдет, но здесь уже заинтересовались везде, в Следственном комитете, в ФАСе, ну, везде была дана команда, вон Песков сегодня комментировал, что, ну да, ЖКХ выросло, но вот то, что там мы видим сейчас по отдельным историям, это надо разбираться, ну вот сейчас будут разбираться, потому что реально у кого-то была платежка там 10-12 тысяч, стало 18 тысяч, у кого-то в отдельных регионах было там 5 тысяч рублей, стало 100 тысяч рублей доходило и до такого. Полная непрозрачность вот этой всей тарификации. Как там и что, на что они, главное, тратят эти деньги, учитывая износ основных фондов и отсутствие какого-либо ремонта в этом плане, ну, это отдельная проблема, да, разрешите просто вот разделить с вами эту боль. Ну, и абсолютно гениальная история, которая касается, допустим, капремонта, вот история столичная, да, дом на капремонте, все надо, пора. Управляющая компания выписывает подрядчика, приходит подрядчик, делает капитальный ремонт и исчезает. Все, с концами. Нет его. Почему? Потому что после того, что они там понаделали, жители дома сказали: ребят, а можно нам вернуть вот те изношенные коммуникации? То есть такие случаи тоже бывают. Потому что вот кто продолбался? Управляющая компания, которая не проверила подрядчика, да, или сам подрядчик, который решил, а заработаю-ка я деньги и, соответственно, куда-нибудь в теплый Узбекистан свалю. Ну, уголовка со всеми делами идет, расследование выясняют, но сам факт, такие истории тоже есть. Наша многострадальная ЖКХ. У кого какие проблемы с ЖКХ и какие платежки, тоже пишите в комментариях. Возвращаемся к каким-то еще событиям этой недели. Вот мне попались старые, на самом деле, цифры, но выводы я сделал вот только сейчас. Смотрите, открываем статистику Центрального банка о том, сколько денег и как у домашних хозяйств, то есть у россиян, у семей. Читаем. Депозиты в банках нерезидентов, то есть сколько лаве русские люди держат за границей. В рублевом эквиваленте 6,3 триллиона рублей. И в иностранных банках. Причем я готов спорить, что это офшоры, типа Крита, типа Кипра, да, и это, скорее всего, недружественные нам страны. Вот спорить готов. Дальше. Некотируемые акции и прочие формы участия в капитале нерезидентов. Короче говоря, зарубежные предприятия, причем чаще всего вот предприятия этих самых людей. 9,9 триллиона рублей в эквиваленте. Котируемые акции нерезидентов, то есть вложения на иностранных биржах, 1,3 триллиона. Короче, в иностранных финансовых активах мы с вами, российские домохозяйства, не считая недвижимости, кстати, и прочего, держим там 17,5 триллионов рублей. Вот я там видел статистику ФНС, что вроде только 300 миллионов они заплатили с этого налогов. Как-то вот цифры вообще несопоставимые. Но вот тут интересный нюанс. Вот с одной стороны, это частная собственность. То есть туда вообще такие, как я, вякать даже не должны. Человек решил, что он будет хранить там эти деньги и так далее, и тому подобное. Это его право. Но что-то мне подсказывает, что вот эти суммы, большая их часть, относятся к, скажем так, элите Российской Федерации. Бизнесменам и другим группам, что они там вот держат эти деньги. Но при этом они здесь у нас учат нас, как ковыряться в носу и как жить. Вот здесь хорошо было бы ФАС и прочие следственные органы привлечь и, так сказать, уточнить сей вопрос, потому что, на мой взгляд, это лицемерие. Соответственно, если, к примеру, ты глава, ну, к примеру, государственного предприятия, и у тебя есть счета за границей, и ты держишь там деньги, на какой случай? На случай заказать рыбки отсюда побыстрее, в случае чего, я думаю, для этих целей. Может быть, для детишек, которых ты не в РУДН, не в МГУ, нет, ты их туда, в Гарварды, в Оксфорды и тому подобное. Причем в Гарварды именно отправляешь, я бы вот так сказал, да? Вот возникают к тебе вопросы. На мой взгляд, надо хотя бы как минимум вот просто деликатные беседы проводить. То есть, товарищ, ты вот... На госслужбе государственные деньги зарабатываешь, их переводишь туда. Но с одной стороны, по закону-то вроде, наверное, все правильно, ты ничего нигде не нарушаешь. А извините, вот по-человечески как-то, вот если ты еще при этом там портрет президента у себя повесил, напротив российского флага сидишь и там на телевидении интервью даешь о том, что это мы там, вот это, ну как-то можете заткнуться лучше хотя бы в таком случае. Вот такая вот история у меня. Что об этом думаете? Я знаю, вы много об этом думаете, тоже пишите в комментариях. Ну и последнее то, что хотелось сказать. Помните, мы с вами много раз говорили, что в этом году, вот как этот, в «Трех мушкетерах» в конце фильма, помните, соответственно, Боярский, получается, Атос, Портос, Арамис и, соответственно, Д'Артаньян вот так вот красиво протягивают руку кардиналу, вот так вот становятся, вот так вот с ней стоят, да? Вот мы говорили вам, что Минфин сделает то же самое в этом году. Пожалуйста. 11 февраля рекордные объемы ФЗ с начала года – 114 ярдов. При этом совокупный спрос был аж на 300 ярдов. И, разумеется, размещали они с премией ко вторичному рынку. ОФЗ постоянный доход с погашением в июле 37-го 15,3%. По вкладам таких ставок нет, да? Короткие выпуски до 32-го 15,2%. Столь высоко ставки не поднимались с июня минувшего года. И это далеко не первое, и это далеко не последнее размещение Минфина в этом году. И что-то мне подсказывает, что вот так вот мы будем стоять с протянутой рукой в отношении наших же банков, да, и банки будут сидеть и греть ручки, зарабатывать денежки и стричь купончики. Вот. Ну, не хочется на грустном завершать, поэтому вот вам кое-что веселое. Наткнулся тут на потрясающую новость. Значит, экономист рассказала, как россияне могут оплачивать счета по ЖКХ. Я думаю, о, надо брать. Ну как, чем она расскажет? Значит, кликаю. И, значит, экономист рассказывает, что счета по ЖКХ можно оплачивать с помощью купонов от ОФЗ. То есть на брокерский счет они падают, вы подключите, чтобы это было списание, и оно произойдет. Ну, не знаю, как у вас, у меня была истерика, я просто сидел с криками, я говорю, а как же, может быть, процентами по вкладам это оплачивать? А дивы с акцией, может быть, туда же записать? Ну, в общем, кликбейтный заголовок, который вызвал у меня достаточно позитивную реакцию. А скажите, как вы тратите свои купоны от ОФЗ и дивы с акцией? Оплачиваете ли вы им ЖКХ или покупаете на них огурцы? Пишите в комментах. И на этом, дорогие друзья, у нас на этой неделе все. Как обычно, всех вам благ, всего самого наилучшего. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео и увидимся на следующей неделе. Пока!